внимательно смотрел на него, особенно на правое запястье. Но Макс был слишком занят, чтобы это заметить. Инвентаризация дала богатые результаты. Помимо осветительных ракет, снаряженных лент к пулеметам, ручных гранат и прочих боеприпасов, помимо всевозможных запчастей и инструментов, были найдены запасы провизии, воды и водки. Сергей с Тиграном находились в командирском броневагоне, когда противно затрещал телефонный звонок. «О!» — сказал Тигран. «Тут у них и телефон имеется». Как ни странно, никто не подумал, что командирский вагон просто обязан быть соединен телефонной связью со всеми остальными броневагонами грозящего. Пусть телефон примитивен, поскольку иным в центруме он и не может быть, пусть ненадежен, потому что ненадежна изоляция проводов, но лучше иметь хоть такую связь, чем гонять туда-сюда вестовых во время боя. Чайники мы все же. Кухню нашли, сортир нашли, а о телефоне даже не подумали. Аппарат висел в командирской рубке. На него не обратили внимания, просто потому, что внутри грозящего вообще было много чего. Глаза разбегались. Тигран снял с крючка металлическую трубку. — Да. Алло, кто это? — Ага. Топка? — Пусть гаснет, конечно. А хочешь, подвигай нас вперед-назад, пока давление в котле есть. Только немного, не то с рельсов сойдем. Он повесил трубку. «Алена, слышимость приемлемая, а голос изуродован. Так лягушки в болоте квакают. Говорит, что полностью овладела паровозом. Хм, верю, ей верю. Другие бабы стремятся овладеть мужиками, а это паровозом. Ты не хочешь туда пройти?»
«Так я же не паровоз», — фыркнул Сергей.
«Ты трепло и лентяй?» — напустился на него Тигран. — Меньше суток назад прошел в центрум, обездельничаешь, ресурс свой понапрасну тратишь. Тебе сейчас хоть чему-нибудь учиться надо. А ну марш отсюда. Опять учиться. Целый месяц только и делал, что учился по 14 часов в сутки. И снова. На миг Сергею вернулось давно забытое зябкое ощущение первокурсника, осознавшего, что прогулял слишком много занятий, чтобы вовремя сдать зачеты, и все равно была не была намеревающегося попить пивка вместо очередной лекции. Но первокурснику по его глупости многое прощается. Сергей вздохнул и отправился на паровоз. Там как раз шла лекция. Алена увлеченно рассказывала, показывая на всякие рычаги и колесики. Ева внимала.
— А где Григорий? — спросил Сергей.
— Ведет наблюдение. Ракета пускает. В степи пока тихо.
— Можно к вам присоединиться? — спросил Сергей.
— Присоединяйся, — разрешила Ева. — Тебя Тигран прислал?
Отпираться не было смысла. Сергей кивнул.
— Я уж думала, сам вызвался. Жаль, что ошиблась. Ты вообще-то ничего. Убьют, так и быть, всплакну по тебе одним всхлипом и высморкаюсь в платочек.
— Почему это убьют? — запротестовал Сергей.
— Не почему, а за что? — За нелюбознательность. Роди мне говорил, ты к нам пошел не из-за денег, а в поисках интересной жизни. Верно или наврал?
— Ну, из-за денег тоже.
— В какой-то мере, понятно. Бессеребренник-контрабандист — это оксюморон. Но главное для тебя — интересное, наполненное содержанием жизнь, так ведь?
Сергей кивнул.
Вот и для Алены так. А что для тебя интересная жизнь? Стрельба, что ли? Не верю. Чужие миры посмотреть, себя показать? Пока, видимо, да, но надоест. Мы, старички, ходим в центрум не потому, что нам тут безумно интересно, а потому что мы — наркоманы, не можем без центрума. Интерес тут ни при чем. Я тебе скажу, что такое интересная жизнь. Все время узнавать что-то новое.
Это, между прочим, продлевает контрабандисту жизнь.
Как твой разговорный Аламейский?
Ну, так себе, верно? Мог бы хоть с Тиграном поболтать по-аламейски. Все польза.
А Анельский?
Никак, а у тебя?
Объясниться смогу.
А тебя шлепнут, потому что не сможешь. Учись хоть паровозу, пока учат.
Я Клондальский неплохо знаю, — пробурчал Сергей, краснея, как школьник, получивший хорошую головомойку от учителя. Ощущение не из приятных.
«Ха-ха! По-твоему, если тебе сделали прививку от бубонной чумы, то брюшным тифом ты уже не заболеешь? А биологию можно не учить на том основании, что ты знаешь тригонометрию? Молчи уж!
Алена, ты извини. Продолжай, пожалуйста».
Сергей замолчал. Получить выволочку было обидно. А еще обиднее было то, что Ева была кругом права. Против ожидания в управлении паровозом не оказалось ничего особо сложного. Вращающийся маховичок реверса с рукояткой для верчения, большой рычаг подачи пара и пневматические тормоза двух видов, еще главный манометр с делениями, непонятными значками, изображающими цифры, и понятной каждому красной чертой. Стрелка показывала меньше трети предельного давления и медленно-медленно ползла вверх. Сергей открыл топку и отпрянул. В лицо дохнуло ядреным жаром непрогоревшего угля. Ева засмеялась.
«Начинаю сначала», — тоном экскурсовода заявил Алена. «Место машиниста в будке справа. Вот это ворот реверса. Крутишь до упора влево, едешь вперед. До упора вправо, назад. Вот это рычаг регулятора пара. От себя пара больше, скорость выше. На себя наоборот. Вот это главный манометр, а рядом с ним указатель уровня воды. Понятно?»
Сергей кивнул. «Чего ж тут не понять? Все просто.
Вот тормоза, их два. Поездной, то есть на весь состав, и отдельно паровозный. Манометры того и другого тормоза, вот они, справа. Здесь же ручка гудка, левее — скоростимер. Теперь перейдем левее, на место помощника. Что мы здесь видим? Мы видим здесь ряд малых вентилей. Слева направо — подкачка воды, управление паропроводами, прогрев будки, прогрев смазки. Два последних, как видим, завернуты до упора. Прогрев в этом климате, похоже, не нужен.
Да, уж заметил Сергей. Его забавлял академический тон Алены. За этой броней, да в жарком климате, да возле топки вентиляция нужна, а не обогрев.
Точно. А вот и регулятор охлаждающего будку воздушного потока.
Спустя 20 минут Сергей понял, что знает о паровозе ровно столько, сколько ему следует знать, чтобы привести бронепоезд в движение в выбранном направлении и, главное, остановить его там, где нужно. Ева тоже заявила, что ей все понятно. Практические занятия по вождению свелись к передвижке бронепоезда метров на 10 назад, а потом вперед. Сначала попробовала Ева, затем Сергей.
А ведь действительно просто.
«Играть на скрипке еще проще», — съязвила Ева, жестом остановив порывающуюся что-то сказать Алену. «Зажимай пальцами струны и пили смычком. Высморкаться — и то сложнее, правда?»
Нет, сегодня определенно был день, когда всем загорелось тыкать его носом в неаппетитную субстанцию. Для сохранения лица оставалось только хохотнуть в ответ на подколку Евы и поблагодарить Алену, что Сергей сделал.
Тигран занимался минированием бронепоезда. Не веря, что сигнал радиовзрывателя дойдет до всех детонаторов сквозь слои брони, тянул провод в шелковой оплетке. Увидев вернувшегося Сергея, он посоветовал ему пока деться куда-нибудь, а не маячить, а главное — ничего не трогать в командирской рубке. Наверное, взрыватель находился там. Сергей перешел в соседний броневагон, выключил свет, дождался, пока глаза привыкнут к темноте,
и сквозь бойницу стал смотреть в степь. Ничего там не было, кроме черноты. Ощупью добравшись до бойницы с противоположной стороны, он убедился, что и там чернота. Угадывалось лишь слабое свечение станции прямо по курсу, но увидеть станцию отсюда было нельзя. Спустя некоторое время взвилась очередная ракета. Сергей прильнул к бойнице и не обнаружил в степи никакого шевеления. По-видимому, сбежавший экипаж толокся на станции и не собирался в ближайшее время вернуть себе бронепоезд, учинив ночной штурм. На всякий случай Сергей взялся за рукоятки пулемета и выпустил в черноту очередь.
«Чего сидишь в темноте и палишь зря?» — спросил его вернувшийся Тигран, просовывая квадратный торс в дверь боком. «Свет зажги».
«Скучно?»
«Ага. Что с минированием?» «Закончил. Молюсь, чтобы ночь прошла тихо, чтобы там...» — ткнул он пальцем в сторону станции. «Не нашлось отчаянных голов. Знаешь, бывают такие уроды в комсоставе. Уложить кучу людей им не страшно, а доложить начальству страшно. Но будем надеяться. А утром у нас с ними выйдет совсем другой разговор. По-деловому поговорим. Спать хочешь?»
«Пока нет».
«Тогда веди наблюдение. Я тоже буду». Менее чем через полчаса пустого вглядывания в черную степь, изредка освещаемую очередной выпущенной Григорием ракетой, Сергей с неудовольствием осознал, что спать-то он хочет, и даже сильно. Захотелось дать еще одну очередь. Это только матерым фронтовикам не спится, когда вокруг тихо. Новичкам же совсем наоборот. Вместо пальбы Сергей сделал несколько приседаний, опрометчиво попытался попрыгать и ушиб голову о потолок. Спросил, потирая шишку на темени: «А что, Макс, он правда немец из Гейдельберга?»
«Правда.
Почему же он служил в нашей фирме, а не в какой-нибудь своей немецкой? Или там нет контрабандистов, ходящих в Центрум?»
«Есть как-нибудь», — сказал Тигран. «Только насчет службы это ты брось. Мы не служим, мы работаем.
Фирма, потому что сообща удобнее. Экипировка, подстраховка, то-се. Опять же, база есть. Не квартира какая-нибудь, как у одиночки. Клиника своя, система реализации товара. Отдохнуть на базе можно, ничего не боясь. За все это можно стерпеть даже такого хряка, как наш Аркадий Михайлович. Остальные-то люди что надо? Нет?»
«Даже крот?» — невинным голосом спросил Сергей. И, увидев, как напрягся инструктор по боевому самбо, поспешил сказать: «Ладно, это я так. Прости, дурная шутка. Меня не он интересует, меня Макс интересует. Почему он к вам, то есть к нам, подался?»
«Он одиночкой был», — сказал Тигран, остывая. «Это только со стороны кажется, что волку одиночки хорошо, а на самом деле так себе. И живут они меньше, чем стайные. Ну, сходит такой волк в Центрум 5-10, а если очень везучий, то 20 раз, а дальше что? Финита. Намозолит глаза пограничникам, они с ним чикаться не станут. Сэттона Томпсона читал про волка Лоба?»
«Читал когда-то».
«Все волки-одиночки так кончают. Думаю, Макс это понял. А может, стосковался по компании. Опять же, Еву встретил. Только знаешь, что я думаю? Одиноким волком он был, им же в душе и остался. Вроде осел у нас. Вид на жительство получил даже. У него ведь в Гейдельберге почти никого. Только замужняя сестра. Поработал с нами, понял, что наша жизнь тоже не для него, и затосковал. Оттого и в гомеостат ушел, что становиться снова одиночкой не хотел, а в фирме работать больше не мог, даже несмотря на Еву. У них вроде любовь была сначала обоюдная, а потом какая-то односторонняя.
Ему самому это не нравилось. Вот он и ушел. За новым собой, за новой кашей в голове.